Радио «Спутник».
На Балканах, в Югославии, я оказался до начала, собственно, натовских боевых действий, в то время, когда еще разгорался конфликт в Косово. Я был там вместе с коллегой с радио и некоторыми белорусскими парламентариями, из которых я помню Николая Ивановича Щергинца, а из чиновников был Латыпов, это я точно помню. Мы посетили Белград и потом совершили ночной рейд из Белграда в Приштину, где остановились в одном из более-менее приличных отелей этого замечательного города, а после объехали ряд населенных пунктов, которые в ходе конфликта между сербами и албанцами переходили из рук в руки, подвергались обстрелам и так далее. То есть последствия войны мы там посмотрели, посетили госпитали, познакомились с местными албанцами, которые, в общем-то, на тот момент, часть них сохраняла лояльность Сербской Республике. Вот. Это был такой визит, скажем так, визит поддержки гуманитарной, просто для того, чтобы оказать сербам информационную поддержку, потому что они оборонялись практически в одиночку. И правды там было не дождаться. Там было довольно много представителей западных СМИ, но они отрабатывали только исключительно вопрос немедленного отделения Косово от Югославии, работали исключительно в пользу автономии. Что касается следующего раза, то это почти 20 лет назад было, это был апрель 99 года, я сопровождал президента в его блиц-поездке в Белград, где он встречался с Милошевичем. Если вас интересуют такие детали, то поездка была очень быстрая. По-моему, там даже в соответствии с законодательством суточных не полагалось, поскольку мы находились в командировке меньше суток. Когда мы вылетали из Минска, мы на борту президентского самолета, борта номер один тогда, это был Ту-154, мы с удивлением и некоторой опаской обнаружили у себя под сиденьями парашюты. Нам были выданы парашюты, они лежали там, где сейчас в обычном гражданском самолете лежат, где написано «жилеты лежат», да, спасательные. Вот у нас были реальные армейские парашюты. Нам показали, как их застегивать, правда, мы их не надевали в течение полета, но, во всяком случае, определенный риск и страховка была. Еще из деталей было интересно, что НАТО объявило, что оно не гарантирует безопасность президентского полета, потому что воздушное пространство над Сербией было закрыто для всех, кроме бомбардировщиков НАТО и боевых вылетов. Но российская сторона на тот момент обещала нам обеспечить безопасное сопровождение средствами радиоэлектронной борьбы. То есть мы летели в каком-то коридоре, который не просматривался наземными средствами наблюдения вооруженных сил стран армии НАТО. Я не знаю, как это обеспечивалось технологически и насколько это правда. Возможно, потому что я в данном случае не специалист. Но, во всяком случае, такие гарантии мы от российской стороны получили и благополучно прилетели в Белград. Милошевич тогда уже в Белграде не жил. Он располагался в резиденции, которая, как я помню, называлась Кара Джорджева. Это такой, если с нашим сравнивать, это если резиденция за Славль под Минск, она еще дальше. Это где-то на дальности, как от Минска до Логойска. Вот. Мы туда проследовали кортежем небольшеньким. Еще такой впечатляющий момент был. Я не ожидал увидеть такого динозавра. В общем, Лукашенко предоставили в качестве кортежного автомобиля Mercedes Pullman 69-го года. То есть на тот момент уже было лет 30, такой ретро-автомобиль. Но это, видимо, было не знак неуважения, а просто у сербов других машин на тот момент или не было, или, скорее всего, что не было. Чуть ли не личный лимузин Милошевич. Вот. Вот после этого мы прибыли в резиденцию, потом прессу, естественно, отсекли на время переговоров после протокольной съемки и каких-то записей. И мы в этом тенистом парке, апрель в Сербии, время очень такое благодатное, уже листочки распустились, веточки, все дела. Вот. Мы там, значит, ожидали, пока президент проведет переговоры. Переговоры были не очень долгими, около 3 часов, насколько я помню. А в это время, во время, собственно, переговоров, несколько раз воздух сотрясали такие, ну, как взрывы, которые мы в неопытности приняли за воздушный удар. Потому что сирены работали очень сильно, так что было слышно даже в этой загородной резиденции. Вот. Но я не берусь говорить, были ли в этот момент ракетно-бомбовые удары, потому что источники потом разделились, некоторые стали утверждать, что это просто, значит, демонстративно на небольшой высоте натовские самолеты переходили несколько раз звуковой барьер, что обеспечивает такой мощный воздушный удар на уровне оглушения, если кто-то близко находится. После этого был, как полагается, подход в прессе. А, да, я еще могу сказать, что несмотря на, так сказать, фронтовую обстановку, почетный караул был. играли оркестры, Милошевич вышел лично встречать, они прошлись по красной ковровой дорожке. То есть протокол был соблюден безупречно, несмотря на то, что это было, в общем-то, военное для Сербии и Греции. Ну, вот и после переговоров мы совершили небольшой объезд по городу. Президент посетил несколько объектов, которые уже были уничтожены самолетами НАТО. Я все не помню, но я помню, что там была Белградская больница. Довольно жуткое зрелище, когда там полстены нету, и из проломов этих висят больничные кровати, койки, обломки медицинского оборудования. Ну, так, реальное попадание бомбы или ракеты. Это выглядело очень угнетающе. Ну и после этого обзор этот был закончен, и мы в экстренном порядке, так сказать, под охраной были возвращены в аэропорт, и борт наш вылетел в сторону Минска. Я вам скажу, что визит был настолько блиц, без всяких кавычек, что утром мы улетели, а вечером я уже успел к панораме в эфир. По дороге я придумал такой формат, чтобы не формат, а такой ход журналистский, чтобы не делать репортаж, когда мы приедем, а чтобы я выступил как очевидец уже в прямом эфире, время позволяло. Меня посадили в гаишную машину, которая идет лидером даже перед кортежем, и они меня завезли прямо на Макайорках. Я вышел в эфир, там тогда Ира, по-моему, Парахонько работала на этой панораме, я бежал в студию в Мылиной там во время паузы. И она меня подробно расспросила, примерно как вы сейчас. Ну, тогда у меня были более яркие воспоминания, естественно, в том, что это все было свежо. А репортаж делала тогда Лена Ладыцкая, мы с ней вместе летали. Вот, она уже видеоряд потом готовила, пока я заполнял, выступал в роли коверного там с фонарем. Он был очень информационно насыщенный, этот визит, еще потому, что тогда использовалась такая, значит, интересная уловка. Мы ловили президента во время его приезда в Минск в аэропорт. И он благосклонно к нам подходил, прежде чем подняться по трапу, а мы стояли у второго трапа, там, под крылом самолета. Он подходил к нам и кратко очерчивал, так сказать, перспективы визита, планы свои на этот момент. И кассета быстро летела обратно в Минск, а пока мы добирались до Минска, уже коллеги, которые работали непосредственно в компании, они уже готовили репортаж, на основе которого все остальные медиа, как теперь модно говорить, делали уже, ну, там, агентства начинали с этим материалом работать после выхода в эфир, значит, пресса, другие телеканалы, которые брали видео, потом то ли с эфира, то ли у нас, покупали или так одалживали в качестве доброй воли. И пока мы добирались до Белгорода, уже звучала коронная фраза Лукашенко, что он там не собирается останавливать войну, но хотя бы на несколько миллиметров отодвинуть мир от пропасти. По-моему, так это звучало, я сейчас точно не вспомню. Ну, в общем, такие были яркие впечатления, а просуточные, вот ничего не скажу, не помню. Когда ездил в Косово, да, были суточные, нормальные, по норме, сухим пайком нас не кормили, но мы, значит, своим коллегой-радистом, в принципе, деньги потратили не зря, мы сходили в ближайший гостиниц рынок, там тогда было как вот у нас в 90-е годы рынки эти уличные в Белграде были распространены. Купили несколько кругов сухой колбасы, а серб, который нас вез, у нас был один водитель, никакого сопровождения не было, нашу съемочную группу и наших коллег вез серб, я помню, его звали Петр, но он всю ночь крутил баранку, а мы по очереди садились к нему, там разговаривали на белорусско-сербском диалекте, чтобы он не спал. Ну, у нас был только один пит-стоп, где мы остановились, выпили, не стану скрывать, по бутылке сербского вина, закусили сербской колбасой. И после этого прибыли в Приштину, там уже работали, после ночлега уже работали в полную силу, но никаких застолий тогда не было. Ни принимающая сторона не организовывала какого-то там, ах, какого кормления журналистов, ни наши коллеги-депутаты, которых я упоминал. Они тоже не искали, а когда нас кормили. Все было очень по-деловому, по-военному, я бы даже сказал. Вот. Так что тогда работали, да, напряженно, но с душой.